Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию две интересных публикации сайта «Православие и мир». Одна из них называется так: «Боитесь исламизации? Возвращайтесь в церковь». Федерико Могерини, глава дипломатии Евросоюза, заявила на международной конференции стран, принимающих беженцев, что кризис носит глобальный характер, а проблема беженцев – общая проблема. Мы слышим много высказываний политиков и дипломатов. А как воспринимают новую ситуацию простые жители Евросоюза? Рассказывает Эльвира Китнис, руководитель паломнического и культурно-просветительского центра Святого Фомы в Европе, живущая в немецком городе Трире. Периодически мы читаем в новостях, как в жизнь вечную рождаются новомученики христианской церкви в Сирии. Глядя на эти смерти за Христа, мы, жители Германии, можем сколько угодно скорбеть об уходящем немецком порядке, но каждый из нас должен задать себе простой вопрос. Должна ли Европа отказаться от приема беженцев, зная, что среди них есть те, кто действительно ушел от верной смерти, даже если таких среди общего числа процентов 10? Должны ли эти 10% умереть так, как умерли недавно очередные христиане в Сирии? Я далеко не идеалист. Я, мои близкие, друзья, все мы, живя здесь, боимся потерять тот мир, к которому привыкли. Безусловно, ведь мы живем здесь, здесь растут наши дети, мы любим Европу, именно старушку Европу. Теперь мы переживаем вторжение людей совершенно другой цивилизации и культуры. Что же мы боимся потерять? Вот это действительно хороший вопрос. Как и многие европейцы, мы боимся не только потерять покой, но и боимся глобальной исламизации Европы. И это страхи той Европы, которая на официальном уровне отказалась от христианства, выбросив его из европейских ценностей. Мы живем в Германии 15 лет. С точки зрения истории это очень короткий срок. Но даже за эти годы Европа успела очень сильно измениться. В середине 20 века первый федеральный президент ФРГ Теодор Хойс говорил, что Европа покоится на трех холмах: на Акрополе, который дал ей ценности свободы, философии и демократии, на Капитолии, давшем римское право и общественное устройство, и на Голгофе, то есть на христианстве. С 2002 года христианство вычеркнуто из европейских ценностей. По этому поводу папа Иоанн Павел II высказался просто пророчески: «Единство европейских народов, если ему суждено быть долговечным, не может быть только экономическим и политическим. Европейская идентичность была бы непонятной без христианства. Только Европа, которая не скрывает, а наоборот, снова открывает свои христианские корни, сможет быть на высоте великих вызовов третьего тысячелетия». Вызовы пришли незамедлительно. Легализация однополых браков, легких наркотиков. Давайте подумаем, может быть, встреча с другой цивилизацией, которую мы переживаем сейчас, это своего рода инъекция, которая необходима европейскому обществу. Болезненная, труднопереносимая, но без которой уже не обойтись. Недавно наши друзья-католики рассказывали нам о том, что в одном из своих выступлений канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на очередной вопрос о том, как избежать исламизации в связи с наплывом беженцев из Сирии, ответила: «Боитесь исламизации? Возвращайтесь в церковь». Это ответ просто в самую точку, ведь взаимоотношения ислама и христианства складываются не первый век. Джихад, территория священной войны, ведется там, где можно утверждать знание о едином Боге, то есть среди язычников. На этом основании складываются отношения религиозной психологии ислама по отношению к внешнему миру. Этот мир делится на Дар аль-Ислам, территория мира, земли, где уже утвердился ислам, Дар аль-Харб, территория войны, территории, где пока существует языческая или атеистическая, читая сатанинская власть, и Дар аль-Ахд, территория мирного договора. Есть люди Писания, иудеи и христиане, последователи монотеистических религий, у которых с исламом есть общая связующая база – книга Бытия. Сегодня беженцы попадают на территорию современной Европы. Что они видят? Действительно ли христианскую цивилизацию, которая крепко стоит на фундаменте своей веры, своей культуры, или перед ними абсолютно ненормальное общество, где проповедуются очень сомнительные ценности, отпавшие от христианства и, соответственно, впавшие в язычество? Если верно второе, то это благодатная почва для джихада, а следовательно и для агрессивной проповеди ислама. Поэтому если современное европейское общество боится потерять свою культуру, оно должно вернуться к фундаменту, на котором эта культура базируется – к христианству. Может быть, оно стоит на той грани, когда необходима такая встряска и отрезвление. Может быть, угроза исламизации Европы, мнимая или реальная, посеет спасительный страх? Может быть, и смерти новомучеников сирийских заставят мир ужаснуться и встряхнуться от этого своего благополучного и дряхлеющего существования? Ведь, как говорил католический новомученик, архиепископ Мечисловас Ренис, умирают те идеи, за которые никто не умирает. Впервые ли такая шокотерапия происходит в европейской истории? Если смотреть на историю как на реку, то полезнее следовать не вдоль реки, отстраненно наблюдая течение, а пересекать ее вброд, вглядываясь в конкретный исторический отрезок, анализируя те процессы, разрушительные или созидательные, которые происходят или происходили в конкретный период времени. Самое очевидное сравнение, которое приходит на ум – эпоха, наступившая сразу после падения Римской империи, великое переселение народов. В VI веке в Рим пришли варвары, язычники. Христианство только утвердилось на европейских землях. Всего-то чуть больше 100 лет прошло после Миланского эдикта, провозглашавшего религиозную терпимость на территории Римской империи. Как молодому христианскому обществу пришлось встретиться с новыми соседями – имеющими совершенно иные взгляды на жизнь. Варвары приносили младенцев в жертву, устраивали себе гаремы, часто убивали христиан, разрушали их храмы и монастыри. Тогда христиане проявили чудеса веры, и, как показывает история, христианское общество оказалось сильнее языческого. Да, мирной жизни не было, но разве во Христе обещана спокойная жизнь? Сколько подвижников, просветителей, мучеников знаем мы с тех времен, святых миссионеров Патрика, Ванифатия, Виллиброрда. Уже в IX веке при Карле Великом общество в большинстве своем вновь становится христианским. Как пройдет и к чему приведет встреча двух цивилизаций сейчас, неизвестно. Я вовсе не призываю обращать мусульман в христианство. В вере не должно быть фальши. Людям, выросшим на Коране, крайне сложно понять заповеди Христа. Но я абсолютно уверена, что нам всем надо постараться взглянуть на эти сложные перемены в Европе со смирением, а значит, с миром, и постараться увидеть в происходящем пользу. Сейчас очень многое зависит от того, какие настроения восторжествуют в обществе. Ведь могут одержать победу и негативные настроения, находящие поддержку в партиях неофашистов. Переселение народов – это всегда провокация. В первую очередь на способность общества самоидентифицировать себя, свою культуру, постараться обрести свои корни, возможно, почти потерянные. Если задуматься, то переселения народов случаются достаточно часто и при правильном, рассудительном и спокойном восприятии не несут за собой катастрофических последствий. В начале 90-х мы учились на первом российском отделении теологии в Омском государственном университете. Тогда в Сибирь массово поехали китайцы. Они работали где только можно. В детских садиках появились китайские дети. Сибиряки запаниковали, что китайцы вот-вот покорят Сибирь. Люди не знали, как реагировать. Вспомнили старцев, эсхатологические пророчества. Очень верной была реакция правящего тогда архиерея митрополита Омского и Тарского Феодосия. Он сказал, что раз в городе открыли факультет богословия, то необходимо найти силы и начать перевод книг по элементарной катехизации на китайский язык. Немцы очень упорядоченный народ. Иммигрантские службы пока планируют все общежития и лагеря для беженцев содержать 3 года. На это и только на это время беженцам создадут приемлемые условия для жизни. Как только порядок в Сирии будет наведен, люди смогут вернуться домой. Совершенно очевидно и то, что немалая часть осядет в стране всеми правдами и неправдами. Но хочется думать, что катастрофы от этого не будет. В старушке Европе очень много хорошего и здорового, что может помочь не потерять, а приобрести. Напомню, что это была публикация, автор которой Эльвира Китнис, руководитель паломнического и культурно-просветительского центра Святого Фомы в Европе. Она живет в немецком городе Трире. Недавно мы узнали с вами, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стала писательница из Белоруссии Светлана Алексеевич. Она известна своими книгами «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» и «Время секонд-хенд». который являет собой образцы художественно-документальной прозы о жизни позднего СССР и постсоветской эпохи. Следующая публикация на «Правмире» у Светланы Алексеевич и ее творчестве Татьяна Краснова, преподаватель МГУ, блогер и публицист. Для исследователя, читающего произведения Алексеевич, чрезвычайно важно и интересно то, что отношение ее к природе, переживающей вместе с человеком величайшую катастрофу современной цивилизации, это отношение абсолютно новое и во многом уникальное. Природа в ее восприятии становится не фоном происходящих событий, не инструментом раскрытия образов персонажей, не метафорой происходящего и даже не предметом самостоятельного литературного и художественного интереса, но главным действующим лицом, объектом и субъектом этой планетарной катастрофы. Человек, прежде неизменно бывший центром интереса литературы, оказывается не просто второстепенным, но и беспомощным персонажем перед лицом происходящего. Трехмерный мир раздвинулся, ярко вспыхнула бесконечность. Замолчали философы и писатели, выбитые из знакомой колеи культуры и традиции, пишет Алексеевич. Катастрофа становится чем-то новым, доселе невиданным и для мира, и для человека. За одну ночь мы переместились в другое место истории, совершили прыжок в новую реальность, и она, эта реальность, оказалась выше не только нашего знания, но и нашего воображения. Порвалась связь времен. Прошлое вдруг оказалось беспомощным, в нем не на что было опереться. В вездесущем, как мы верили, архиве человечества не нашлось ключей, чтобы открыть эту дверь. Я не раз слышала в те дни: «Таких слов не подберу, чтобы передать то, что я видела и пережила. Никто раньше мне ничего подобного не рассказывал, ни в одной книжке об этом не читал и в кино не видел». Оказавшись безоружным перед лицом происходящего, человек лишается своего царского достоинства. Он больше не господин природы и даже не ее слуга, а такая же часть окружающего мира, как вода, земля, дерево, ветер. Он более не творец и не хозяин, он объект катастрофы. Женщину, сидящую у постели умирающего мужа, одного из первых ликвидаторов, кто-то увещевает: «Вы не должны забывать, перед вами уже не муж, не любимый человек, а радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. Вы же не самоубийца, возьмите себя в руки», — пишет Алексеевич. Таким же радиоактивным объектом вместе с человеком становится то, что веками было его привычным окружением. Убивала скошенная трава, словленная рыба, пойманная дичь, яблоко. Мир вокруг нас, раньше податливый и дружелюбный, теперь внушал страх». Человек таким образом становится частью природы не в метафизическом, образном, философском, а в самом прямом, практическом и очень страшном смысле. Воссоединение с природой, о котором столько писали и говорили, происходит внезапно, непоправимо и неотвратимо, не по воле человека, а по его вине, и эту вину он честно делит пополам с им же самим разрушенным миром. И это совершенно новое, Алексеевич раз за разом повторяет эту мысль, новое, прежде невиданное, небывалое, катастрофа внезапно меняет масштаб человеческого существования в этом мире. Другими глазами оглядываю мир вокруг. Ползет по земле маленький муравей, и он теперь мне ближе. Птица в небе летит, и она ближе. Между мной и ими расстояние сокращается. Нет прежней пропасти. Все жизнь. Чернобыль в ее понимании меняет основные человеческие категории. Понятия далекого и близкого приобретают новые значения. – Время, измеряемое длиной человеческой жизни, выходит далеко за ее пределы. Человек, лишенный своей привычной власти над миром, возвращается к нему в новой роли, в роли равного, а не в роли хозяина. Приведу полностью один из самых, на мой взгляд, поразительных эпизодов из этой книги «Чернобыльская молитва». Рассказ пожилой женщины Зинаиды Евдокимовны Коваленко, самосела человека, по своей воле оставшегося в полном одиночестве жить в зоне радиационного поражения, откуда были эвакуированы все жители. «Расскажу я, как котика себе нашла. Не стало моего Васьки, и день жду, и два, и месяц. Но совсем было я одна осталась, некому и заговорить. Пошла по деревне, по чужим садкам зову: Васька, Мурка, Васька, Мурка. Первое время много их бегало, а потом где-то пропали, уничтожились. Смерть не разбирает, всех принимает земелька. И хожу я, и хожу. 2 дня звала. На 3-й день сидит под магазином. Мы переглянулись. Он рад, и я рада. Только что он слова не скажет. Ну, пошли, прошу, пошли домой. Сидит. Мяу. Я давай его упрашивать. Ну, что ты будешь тут один? Волки сидят, разорвут. Пошли. У меня яйца есть, сало. Вот как объяснить? Кот человеческого языка не понимает. А как он тогда меня уразумел? Я иду впереди, а он бежит сзади. Мяу, отрежу тебе сало. Мяу, будем жить вдвоем. Мяу, назову тебя Васькой. И вот мы с ним уже две зимы перезимовали. Этот эпизод кажется мне таким важным именно потому, что это пример нового отношения человека и мира вокруг него. Лишенный прав хозяина, он встает на новое место в общении с окружающим миром, на место равного партнера в диалоге. Алексеевич рассказывает о людях, которые не пожелали покинуть зараженные радиацией родные места и остались переживать все случившееся вместе с землей, которая кормила и поддерживала их на протяжении многих поколений. Сосуществование с этой землей на новых условиях дало этим людям шанс на спасение. В чернобыльской молитве есть рассказ беженцев из Таджикистана, нашедших в брошенных селах под Припятью спасение от другой рукотворной катастрофы, от войны. Одна из женщин, поселившихся в таком селе, говорит: «А мне тут не так страшно, как там. У меня там душа была мертвая. Кого бы я там родила с мертвой душой? Здесь людей мало, дома пустые, живем под лесом. Я боюсь, когда много людей. Почему сюда приехали, на Чернобыльскую землю? Потому что отсюда нас уже не выгонят, с этой земли. Она уже ничейная, Бог ее забрал. Люди ее оставили». Свидетельства, которые приводит в своих документальных повестях Алексеевич, всегда предельно точны и предельно безжалостны. И тем не менее мне представляется, что при всем ее трагизме эта книга подводит нас к мысли, что в обретении человеком своего нового, скромного места в мире закладывается сама возможность будущего. Будущего, где возможно примирение цивилизации и природы на новых условиях. На условиях того, что человечество признает за природой приоритетное право контролировать землю, воздух и воду в соответствии со своими интересами, а не в соответствии с сиюминутными интересами человека. Американский историк профессор Дональд Ворстер формулирует чрезвычайно важную для конца XX века идею. Вот что он пишет. «Сегодня мы стоим перед лицом глобального кризиса, причина которого лежит не в том, как функционируют экосистемы нашей планеты, а в том, как функционируют наши собственные этические системы. Для преодоления этого кризиса нам потребуется максимально точное понимание того, как мы влияем на природу. Более того, нам потребуется точный анализ наших этических систем и их дальнейшие изменения в зависимости от результата этого анализа. Историки и литературоведы, антропологи и философы, конечно, не смогут ничего изменить самостоятельно, но их помощь в понимании ситуации может быть бесценна. Мне представляется, что вклад чернобыльской молитвы Алексеевича в это понимание трудно переоценить». Напомню, это была публикация публициста Татьяны Красновой, посвященная «Чернобыльской молитве», произведению, получившей Нобелевскую премию писательницы из Беларуси Светланы Алексеевич. Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.